Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Почему сегодня так востребованы биографии и книги в жанре нон-фикшн? Какими были два самых знаменитых Инклинга – Клайв Стэплс-Льюис и Джон Толкин? В чем секрет популярности книжных миров «Волшебной Нарнии» и «Средиземье»? Почему Толкину не дали Нобелевскую премию? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф» и ваш Осман по литературе. Сегодня в студии Нателлс, автор ведущей передачи Игорь Попов, а у меня в гостях редактор Егор Агафонов. Добрый день, Егор!
Добрый день.
Сегодня традиционно мы оглашаем список книг, о которых мы сегодня будем говорить в нашем обзоре. И сегодня мы решили отступить от традиции, говоря, в основном мы говорим о фикшн, да, о художественной литературе. И все-таки некоторые зрители и слушатели спрашивали нас о обзорах на нон-фикшн. И я подумал, что выход абсолютно историческое для, мне кажется, для российского книгоиздательства событий, выход первой большой биографии Клайва Стэплза-Льюиса в издательстве «Эксмо» стал поводом для того, чтобы поговорить про две биографии двух великих инклингов, да, Клайва Стэплза-Льюиса и... И для меня это, в принципе, книга вообще знаковая. Вот эта книжечка. Для меня эта книга знаковая, потому что для меня это такой выстрел, знаете, как в фильме про Робин Гуда, да, когда сначала кто-то попадает в десятку, а Робин Гуд расщепляет эту стрелу. Вот мне кажется, эта книжка — это какая-то такая стрела. Почему? Потому что о Клайве Стэплзе-Льюисе написал другой известный христианский апологет Алистер Маград. Во-вторых, работа над этой, над русским переводом, это совершенно уникальный коллектив, и вот Егор Агафонов был в этом коллективе. И, конечно же, это переводчик «Любовь Сум». То есть вот это все сошлось в одной книге, и для меня не было даже... Это впервые за всю историю, я книг покупаю довольно много, я впервые за всю историю оформил предзаказ. Со мной такого не бывало. Так что и вторая книжка, о которой мы сегодня будем говорить, это книга, которую написал Геннадий Прошкевич и Сергей Соловьев, Толкин, соответственно, вот два великих инклинга, и о них...
Серия всего... «ЖЗЛ» надо заметить.
Да, серия «ЖЗЛ», вот серия это «Молодая важно, гвардия», да. Знаменитая вот эта серия, да. И мы об этих книгах будем сегодня говорить. Для начала, ну, соответственно, «Нарния против Средиземья», это, собственно, понятно, что... Эти два мира никогда не конкурируют друг с другом. Да,
Нарния и Средиземье.
Да, Нарния и Средиземье, потому что скорее все время спорят и перекликаются их создатели. Да, Клайв Стэплс-Льюис и Джон Толкин. И это
такое
видно.
Такое впечатление, что их дискуссия не закончилась, не, продолжается сейчас.
И никогда не закончится. Да, и, в общем-то, я сделал такой небольшой опрос среди народного населения социальных сетей, решил спросить, что, в общем-то, какие книги они больше читают, да? И вот ровно 50 на 50, то есть, ну, где-то там чуть больше, может быть, «Властелин колец» в какой-то социальной сети, но в основном, для меня очень знаково является это книжное сообщество «Инстаграм», которое сейчас активно развивается, сообщество, да, и вот там ровно наполовину было. Все говорили о том, что великолепно, там любят «Властелин колец» Толкина, и говорили о том, что любят «Хроники Нарнии», хотя, впрочем, мы поговорим о том, что Льюис, в общем-то, не только, да, создатель «Хроник Нарнии».
В отличие от Толкина, который известен, да, как создатель мифа о Средиземье в целом, потому что все остальное, что он написал, в крайнем случае можно считать какими-то заметками на полях,
ну, этого, да, огромного мифа. Ну да, там «Сильмарион» и так далее. Это все-таки одна вселенная, да, и одно большое произведение.
Да, да, а Льюис в этом отношении, конечно, гораздо менее целен, более многогранен, Он и ученый, он и христианский апологет, автор многих книг, и как автор фикшн он тоже отнюдь не ограничивается одной Нарнией.
Да, да, друзья, вы можете присоединяться к нам, соответственно, вы можете нам написать Viber, WhatsApp, +7 977 850 0996, проще всего написать нам через плеер на сайте theos.fm, и лучше всего вы можете написать прямо в... прямо под трансляцией комментарии, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы, прокомментируем, соответственно, ваши замечания. Во-первых, первый вопрос, который бы я хотел, Егор, вот вам задать. Как вы считаете, почему сегодня стали так популярны биографии, вообще жанр нон-фикшн? А рынок нон-фикшн не только в России расширяется, растет. Например, там на Западе это действительно реальный книжный рынок. Это не сегмент рынка уже давно, то есть не узкий какой-то, да, коридорчик, угол загнанный, да, а это действительно вот динамично развивающийся рынок, который находит все больше и больше потребителей, то есть все больше и больше читателей желают читать нон-фикшн, желают читать не художественную литературу, желают читать биографии, в конце концов.
Ну, действительно, по-моему, я, честно говоря, не помню точных цифр, но, по-моему, по продажам нон-фикшн уже обгоняет фикшн-литературу в целом, если посмотреть. Ну, мне кажется, это явление довольно естественное. Мир вокруг нас очень интересен, это давно замечено. Вот. Поэтому узнать, как этот мир устроен в реальности, да, собственно говоря, чему служит нон-фикшн как таковой, его задача, да, рассказать, как устроен окружающий мир, сделать это захватывающе, интересно, вот, чтобы читатели не могли оторваться от тех книг, которые объясняют им все, что угодно, там, от устройства Вселенной, там, космического корабля до там, истории какой-нибудь Месопотамии или там Древнекитайского царства и так далее. Вот, поэтому это вполне интересный, огромный действительно мир, в котором есть свои несомненные гении, очень много замечательных авторов, которые известны как писатели художественной литературы, переключаются на нон-фикшн, на те же самые биографии, потому что это на самом деле сейчас нет никакой непроходимой стены между ними. Биография тоже может быть написана так увлекательно и с таким писательским драйвом, что ее становится читать, ну, ничуть не менее интересно, как художественное произведение. А что касается России, то, в принципе, конечно, у нас, ну, это давняя традиция, если вспомнить хотя бы о замечательной серии ЖЗЛ, там, да, которую мы одну из книг держим сегодня в руках, там, тоже. Вот. Это давняя история. Поэтому биографии любимого писателя, человека, который тебе в каком-то смысле открыл мир, прочитать всегда интересно и важно. Всегда ты хочешь понять, а как этот мир мог родиться? Что должно было произойти в жизни человека, чтобы вот он написал такое? Это не всегда понятно из биографии, не всегда. Но, тем не менее, приблизиться и поинтересоваться все равно хочется.
Ну, вот самое интересное, что я стал наблюдать, что в художественную литературу, да, беллетристику или там, в общем-то, жанровую литературу и нежанровую литературу, начинает фактически выползать на, ну, скажем, на поле нон-фикшн. Да? Ну, типичный пример — это Энди Вэйр, «Марсианин». Да? То есть это, собственно, фантастика, да, которая написана человеком, очень много копавшим, да, что такое космос, что такое космические станции, как вообще можно выжить в космосе. Поэтому, когда ты читаешь, ну, там, некоторые со скепсисом относятся к «Изоленте», так часто главным героем употребляемый везде, но на самом деле там все абсолютно соответствует действительности. Да? Ну, могут быть там какие-то несоответствия, но в том плане, что нон-фикшн и фикшн уже сейчас переплетаются. Да,
конечно, та же самая «Зимняя дорога» Юзефовича.
Да, да, да.
Это фикшн или это нон-фикшн?
Да,
ну, пойди разбери, эта граница стирается, да, потому что это взаимопроникновение, диффузия этих жанров.
Да, и здесь очень интересно, как раз вы точно как раз подметили по поводу того, что вот мы хотим разобраться в мирах, и поэтому мы читаем биографии не просто потому, чтобы узнать, когда Джон Толкин предложил свою руку и сердце, да, Эдит, но и в том, как вообще рождалась эта вселенная. Да? Я очень рад приветствовать всех, кто присоединился к трансляции. Алексей, Павел, Сережа, добро пожаловать. В общем, Мы сегодня говорим о двух биографиях. Сегодня нон-фикшн. Мы говорим о биографии Алистера Маграта, Клайва Стэплса-Льюиса и о биографии Джона Толкина. Ну вот сейчас я хотел как раз перейти к биографии Льюиса, Клайва Льюиса. А что, чем вообще может быть интересна писательская биография, вот кроме того, что мы уже перечислили? Окей, мы понимаем, что мы хотим знать об истории того, как они создавали свои миры, особенно если это такие писатели, как Клайв Стэплс-Льюис и Джон Толкин. Мы понимаем, что есть какие-то биографические данные, но что кроме этого нам может быть интересно в биографии писателей?
Ну, я, наверное, повторюсь, просто немножко сделаю эту мысль более подробной. Рождение миров. Угу. Рождение миров. Для меня лично, как читателя биографий, я очень люблю биографии в ЖЗЛ Алексея Варламова, Дмитрия Быкова. Замечательные книги о Булгакове, о Михаиле Булгакове. О
Александр Грин, там, Варламов, да?
Да, 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 Платонов. Платонов, потрясающие, да. Потрясающие книги. И опять же, это на стыке, они сами становятся художественными, да, книгами. Да, потому согласен. Что автор – литератор, и пишет это так интересно и так вкусно, что отрываться невозможно. Самое интересное, как раз это именно процесс, когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда. Да, вот да, это да. Главный интерес, который мы испытываем в биографии. А из какого сора? Из какого сора вот выросло вот это? Из какого сора получился там Чевенгур или котлован Платонова там, да? Почему и как появилась Белая гвардия и там Дни Турбиных, там, условно mm-hmm. говоря, там, да?
И как это перекликается, да, с Мастером Маргариты, да? Да. Два разных мира и два разных романа, казалось, да, бы.
Как в это время жил Михаил Булгаков? Что с ним происходило? Как, угу, как получилось так, что вот из какого-то небытия, из такой, из потенциала, да, начинает что-то актуализироваться, начинает что-то возникать. Это вопрос, на который, в общем-то, нет ответа, потому угу. что это тайна творчества, но все равно приблизиться к нему всегда интересно. Всегда интересно узнать, а что, собственно говоря, происходило с тем человеком, который создал те вещи, те книги, которые тебя поразили, там, те миры, которые увлекли тебя и так далее. Вот. А что послужило поводом?
Угу. Самое интересное, что оба наших героя, Клайв Стэплс-Льюис и Джон Толкин, они очень скептично относились к биографиям писателей. Да?
Более чем.
Да. Да. Льюис вообще был категоричен и сказал, что это вообще изучать. И, кстати, если говорить о Клайве Льюисе, то я бы хотел упомянуть его совершенно замечательное предисловие к «Потерянному раю» Мильтона, да? Да. Где он биографии Мильтона вообще не касался. Потому что он считал, что если мы начинаем вот через какой-то контекст биографии, через биографические данные смотреть на...
Мы идем по ложному следу.
Да, мы идем по ложному следу, и мы не понимаем послания автора. Да? Мы не понимаем настолько именно то, что хотел заложить автор. И нам как раз нужно говорить об идеях, а не о том, собственно говоря, как относился Джон Мильтон к Оливеру Кромвелю, да? Или какую роль он играл в правительстве.
Совершенно
Кромвеля,
верно, да, да? Да. Для него это была весьма продуманная и ясная позиция. Все, что писатель хотел сказать, он сказал в своих книгах. Мы должны думать и размышлять именно о том, что написано, а не о том, где, в каком месте, на каком этаже какого дома mm-hmm. жил в то время писатель, автор, mm-hmm. с кем, в каких отношениях он был, что было в его переписке и так далее. В этом отношении и он, и, в принципе, и Толкин были весьма категоричны. Толкин вообще очень резко высказался в одном из писем, описывая свои ответы на вопросы журналистов, которые ему задают. Он подчеркнул, что ответил им, дал им понять только самые сухие, точные данные своей биографии, ни во что больше не вмешиваясь, угу, да, для того, чтобы у них не возникало никаких искушений что-то интерпретировать и в чем-то искать поводы и аналогии его собственной жизни с тем, что происходит в его мире Средиземья. И более того, он сказал, что мне кажется, что только Господу Богу или ангелу может, да, быть известно, да, или моему ангелу-хранителю может быть известно, как одно связано с другим. Ну, но да, журналисты, да, этого не поймут точно.
Ну да, или там интерпретировать бракосочетание Арвин с Арагорном как бракосочетание самого Толкина с Эдди Толкина. Да. Да, то есть, в общем-то, да, это действительно очень-очень бывает натянуто. Но на самом деле все равно же мы все равно пытаемся разобраться, где же все-таки находится его любимый Шир и где где, собственно, располагается Нарния, и насколько Клайв Льюис в Нарнии описывал свою любимую Ирландию. Да? То есть вот все равно мы все, во всем этом копаемся. Вот если говорить об биографии Алистера Маграта, я напомню, что полное название этой биографии — Клайв Стэплс Льюис, человек, подаривший мир Нарнию, по крайней мере, это перевод
это на русском языке.
В русском языке, да.
Оригинально, но есть другое название.
Да. Вот в чем уникальность именно этой биографии, этой книги?
По сравнению с другими биографиями Льюиса?
Да, ну, вообще, в принципе, уникальность появления, я немножко сказал вначале, в чем уникальность, да, что, в общем-то, это фактически первая крупная биография. Да,
не просто крупная, это первая биография на русском языке, если не считать отдельных публикаций, журналов.
Ну да, там
статей,
брошюрки еще выходили какие-то такие вот в 90-е годы, если я не ошибаюсь. У меня есть какая-то маленькая книжица про Льюиса и его сказки. Вот. Но это, конечно же, биография нельзя.
Да, назвать. Это не биография, конечно. Да. Ну, это просто какой-то эссе, там, интерпретация. Интерпретация там, да. Ну, действительно, получилось так, что первой книгой на русском языке о Льюисе стала именно биография Алистера Маграта. Почему так получилось? Ну, так, наверное, сложились звезды, тем не менее. В этом есть, наверное, и свои плюсы, и свои минусы. Среди других биографий Льюиса, которые написаны или людьми, его лично знавшими, или профессиональными льюисоведами, биография Алистера Маграта не относится ни к одним, ни к другим. Лично сам он с Льюисом не был знаком.
Он это подчеркивает в предисловии.
Он подчеркивает это совершенно однозначно. Да, он говорит о том, что он познакомился с ним через книги, и его книга написана именно для тех людей, которые точно так же, как и он, знают Льюиса через его тексты. С другой стороны, он не был профессиональным льюисоведом до того, как решил, взялся писать эту книгу. У него нет специальных научных публикаций, посвященных Льюису. Он решил писать эту книгу в преддверии 50-летнего юбилея кончины Льюиса и сел за работу. И с замечательной, надо сказать, методичностью изучил все, что было написано о нем и им самим. Вот. И результатом стали вот две книги. Одна биография, которая переведена сейчас, а другой – это сборник статей.
Интеллектуальные миры Клайва Льюиса.
Да, 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 совершенно верно. Что интересно, можно сказать о методе Маграта. Он, прежде чем начать писать, он читал все, что написано было Льюисом, очень интересным образом. Он читал это все в хронологическом порядке. То есть вот в том порядке, как это создавалось, он и читал, включая огромный объем переписки Льюиса. Когда мы говорим об особенности книги Маграта, надо подчеркнуть один из несомненных ее плюсов, то, что она была написана и издана после того, как была опубликована огромная переписка Клайва Льюиса. Это 3 тома общим объемом, 3500 страниц. И получилось так, что книга Маграта это стала первой книгой, которая весь объем этой переписки может учитывать. Помимо этого, он работал с огромным количеством непубликовавшихся материалов, которые хранятся и в Льюисовском архиве в Америке, и в других местах, поднимая те материалы, включая какие-то там аудиозаписи из архива BBC, где Льюис вел свои знаменитые радиобеседы, которые до этого там исследователями не принимались во внимание. То есть огромное количество именно фактического материала, вот такой плоти книги, да, из которой состоит, вот, было им изучено, исследовано, и свои выводы он делал именно на основании вот такого сквозного чтения всего, что Льюисом было написано. Дневники, письма, заметки, эссе, художественные книги, научные работы, все в хронологическом порядке. Если в этот день Льюис писал там 2 письма там, и какую-то статью, то, значит, вот он именно читал именно в этом порядке. Вот. Кроме того, вы верно...
Это наследие довольно обширное.
Да? Да. Льюис был весьма плодовитым автором. Кроме того, вы правильно отметили, что Маграт — это коллега Льюиса, как христианский апологет. Он относится к числу таких людей, которые, ну, может быть, в Англии более привычен, чем у нас в России, это такой публичный интеллектуал, который не только пишет книги, но и постоянно выступает на людях с публичными лекциями, с публичными дискуссиями, с тем же самым Докинзом. Да?
Ну да-да-да, Докинз его назвал своим любимым главным врагом. Да,
да. Вот. То есть человек, который постоянно находится в центре внимания. Это не просто какой-то академический ученый, который сидит и раз там в полтора года издает какую-то новую книгу. Нет, это именно публичная фигура, весьма известная. И Льюис тоже был именно такой фигурой. Его невероятная популярность, которая имела в его жизни несколько таких ярких взлетов, ну, прежде всего, это, конечно, первый большой взлет, это после его радиобесед во время войны, когда, после которого он действительно стал фигурой номер один в христианской апологетике.
И при этом получил отрицательную оценку академических кругов именно за эту популярность.
Да, потому что так было не принято.
Не принято быть публичной фигурой.
Да, в кембриджской среде это было... Да. Нонсенсом. Да, простите, тогда он был в Оксфорде.
В Оксфорде, да.
Кембриджем.
Он был еще оксфордским доном, да, уже потом в Кембридж.
Да, конечно, это был Оксфорд. Вот. Таким образом, Маград, как коллега Льюиса и апологет, достаточно много внимания уделяет методу Льюиса. То есть то, каким Льюис является апологетом, как он строит свою апологетику. Это для него тоже важно и интересно, и именно этот свой интерес он передает читателю, достаточно подробно останавливаясь на методике Льюиса как апологета. Угу. Так что это, несомненно, тоже можно отнести к плюсу этой биографии. Ну и, кроме того, она, конечно, написана очень доступным, ясным языком, она рассчитана на самого широкого читателя. В ней
читается очень увлекательно.
В ней нет какой-то специфики такого серьезного Льюиса-ведения, там, да, который, как любое серьезное погружение в науку, оно становится каким-то суховатым и копающимся в деталях. Вот. К этой биографии есть претензии у льюисоведов в разных деталях, в некоторых отношениях. Ну, в частности, ему ставят вину его такое, мягко говоря, очень сдержанное отношение к Джой Дэвидмен, который, в общем-то, считывается в тех страницах, которые ей посвящены. Вот. Ну, тем не менее, повторюсь еще раз, наверное, это действительно правильный, наверное, это удача, что первой биографией на русском языке стала именно эта книга. Mm-hmm. Мы будем надеяться на то, что она не станет единственной. Первой не значит единственная, mm-hmm. и, может быть, мы с вами еще через какое-то время будем обсуждать, как и книгу о Толкине, биографию, написанную русским автором. Я был бы очень рад участвовать в таком
проекте. Да, это очень было бы здорово. Я еще раз приветствую всех, кто присоединился к эфиру. Ян, Александр, добрый день. Тут мы все время говорим Льюис, и, соответственно, те, кто присоединился чуть-чуть попозже, возникла путаница. Мы говорим как раз не о Льюисе Кэрролле, а знаменитом создателе «Хроник Нарнии», «Просто христианство», «Письма Баламута» и так далее. Да? «Настигнут радостью» своей духовной автобиографии Клайв Степлс Льюис. Оксфордско-кембриджский, да, профессор, друг Джона Толкина и, соответственно, участник знаменитой культовой группы оксфордских интеллектуалов «Инклинги». Да, вот, поэтому понятно, что как бы Кэрол писал книги на христианские темы. Кэрол был, в общем-то, христианским служителем, но это уже...
Каноником церкви.
Диаконом церкви, и это уже немножко другой разговор. Да, то есть мы говорим сегодня про Клайва Степлса Льюиса. Следующее, о чем мне хотелось поговорить, это как раз о том, что вы уже затронули этот вопрос. Да? Клайв Льюис в 15 лет стал атеистом. Да? На это повлияла смерть его матери, которая, в общем-то, была, мне кажется, в каком-то фундаменте его жизни. Да? И вот этот фундамент у него пошатнулся в этот момент.
Фактически рассыпался.
Да, рассыпался.
И это была смерть безответная. Он на его вопрос... Угу. Он не получил ответ, он не услышал этот ответ.
Да, он прошел долгий путь к сознательному обращению в христианство, и оно, естественно, единомоментно не произошло. Это был процесс, в которой, кстати сказать, принимали участие как раз два очень важных человека, да, об одном из которых мы уже много сегодня говорим. Это, конечно же, Джон Толкин и другой человек, Чарльз Уильямс. Да, и еще плюс, там еще один был...
Оуэн Барфилд.
Да, Барфилд. И вот, ну, собственно говоря, огромное влияние вот этих, ну, четырех людей, скажем так.
Но все-таки с Уильямсом Льюис познакомился уже позднее, когда был христианином.
Согласен.
Все-таки на обращение христианства, конечно, там
Уильямс больше, уже не был. Да, Барфилд
это, и Толкин. Это, собственно говоря, он познакомился с ним, когда началась Вторая мировая война, и когда Уильям был эвакуирован из Лондона в Оксфорд вместе с редакцией издательства, в котором он работал. Так что это было немного позже. А Толкин, да, разговор с Толкином, это был один из самых важных моментов, этапных моментов при обращении к христианству.
Вот, кстати, насколько Маграту удалось передать весь драматизм обращения к христианству Клайва Льюиса?
Вы знаете, ну, если честно, я скажу, что с моей точки зрения все-таки Маграт в этом описании несколько суховат. Он детален. Он замечательно показывает себя как исследователь. В частности, я, как редактор книги, не могу не согласиться с его аргументацией, когда он переносит дату обращения Льюиса на год по сравнению с той, которую сам Льюис указывает в своей книге.
Да, причем он пытается это обосновать, да,
он
документально.
Обосновал это он вполне убедительно, именно как раз опираясь на весь массив переписки Льюиса, прочитанной им. Вот. Это действительно известно, что Льюис был не очень силен в датах своей жизни. Он мог спутать какие-то отдельные даты в своих книгах. И в данном случае, вероятнее всего, произошло именно так. То есть его обращение не в христианство еще, а в теизм, то есть в веру в Бога вообще, оно произошло действительно в Троицын семестр, но не 29-го года, как об этом писал Льюис, а 30-го года, следующего, как об этом вполне убедительно в своей книге доказывает Маграт. Ну, я думаю, что в эти детали мы не будем погружаться, да, да. Это, конечно, уже для специалистов более интересно. Тем не менее, сам процесс обращения Магратом описывается довольно детально, ну, я бы сказал, сдержанно. То есть, может быть, именно о драме обращения как таковой нет. Он достаточно скупо цитирует самого Льюиса. Некоторые его замечательные, конечно, выражения. В частности, у меня в этом отношении любимые, когда он высмеивает понятие в отношении к нему, к себе самому, поиски Бога. Помилуйте, говорит, да какие поиски Бога здесь могут быть? Точно так же можно говорить о поисках мыши, которая ищет кота. Вот. То есть он всячески это подчеркивает, что он не искал, он просто признал ту реальность, которая его захватила, которая открылась ему, не признать которую стало невозможно. Он просто был затянут в эту новую реальность. Сам он не искал ее и даже более того, по мере сил своих отстранялся. Да? Вот. Ну, действительно, процесс его обращения ко Христу, он состоял из нескольких этапов. И вот как раз огромный несколькочасовой ночной разговор с Толкином, он был очень важным этапом. Это дало ему возможность увидеть христианство как истинный миф. Истинный миф не в том смысле, что христианство является чем-то вымышленным. Нет, а это некий протомиф, который дает жизнь и возможность всем остальным мифам. Все остальные мифы становятся истинными ровно постольку, поскольку они являются отражениями вот этого, той истины, которая заключается в христианстве.
Он как раз в «Настигнут радость» очень-очень подробно об этом говорит. Да,
да.
И говорит о том, что в основе мифа все-таки лежит реальность, и вот эта реальность как раз и проявляется в мифе таким образом. Да. Это действительно...
Собственно говоря, и мифы становятся такими живыми и полнокровными именно в отношении того, что они являются отголоском и отсветом вот той первой реальности.
Вообще очень интересно, Маграт, цитируя, да, соответственно, цитируя наследие о Льюисе, как раз говорит о том, что всем известен Клайв Степлс Льюис как создатель «Хроник Нарнии», но есть три Льюиса. И вот про первого Клайва Степлза Льюиса, благодаря, в общем-то, для современного, наверное, молодого поколения стал известен и популярен благодаря экранизациям части «Хроник Нарнии», там три фильма вышло, да? О каких еще двух Льюисах мы мало знаем?
Льюис ученый и Льюис апологет. Популярность «Хроник Нарнии» была велика и при жизни угу. Льюиса, но его популярность как христианского апологета, как, повторюсь, автора нескольких циклов бесед на радио BBC во время войны, она была тоже очень велика. Кроме того, он был достаточно действительно плодовитым автором. У него более 10 книг христианско-апологетических и притч, несколько книг художественных. Надо помнить, что он автор не только Нарнии, он, угу. в частности, автор замечательной космической трилогии, конечно, да. Прекрасная книга, прекрасный цикл. Мне кажется, сейчас несколько незаслуженно забытый и, может быть,
и так стоящий и в тени,
недооцененный да. до конца. Хотя, конечно, ну вот мы сейчас, живя во времена мерзейшей мощи, угу. мы можем оценить всю пророческую силу этого удара. Ну, хотя да, на
одному из романов космической трилогии.
Да, финальный роман, мощнейший, конечно, мощнейший по своему воздействию. Вот, помимо этого были и другие еще у Льюиса художественные книги, там, «Пока мы лес не обрели», угу. там, и так далее. Угу. Вот, то есть он не автор только «Нарнии».
И плюс это же и просто христианство, это его как раз обработка радиобесед, это да. и его совершенно замечательное эссе «Расторжение брака», где он,
да, притчи,
собственно, да. Да, скажем, спорит с Уильямом Блейком с его поэмой «Бракосочетание рая и ада».
Да, говорит о том, что этот брак должен быть расторгнут.
Да. И так далее. То есть действительно огромное количество. Плюс мы еще же и не знаем Льюиса ученого. Вот Льюис ученый точно. Если, мне кажется, Льюис апологет все-таки известен, менее известен, чем автор, да, автор Нарнии, но ученый-то практически неизвестен. Хотя у нас есть прям великолепное издание его, собственно,
научных. Да, слава богу, несколько лет назад вышло замечательное издание, основные научные работы Клайва Льюиса в переводе Николая Пле были изданы в России, и, конечно, для тех, кто хочет представить себе Льюиса полноценно, это чрезвычайно важная книга, потому что и в предисловии к «Потерянному раю», и в «Отброшенном образе», и в «Аллегории любви» Льюис говорит о том, что он изучал, а писал он тоже о том, что он изучал, угу. применяя то, что он понял, применяя то, что он понял как ученый, в своей художественной практике. Это совершенно очевидно, потому что та же самая история о Нарнии, это отдельный там большой интересный разговор, как много аллюзий она содержит, и в частности среди многослойности таких литературных и мифологических отсылок, которые она в себе заключает, естественно, там есть и «Потерянный рай», и «Королева фей» Спенсера, то есть то, чем он занимался профессионально, как историк филолог, английской литературы, да. как филолог и историк английской литературы, несомненно. Вот, поэтому для тех, кто хочет полноценно представить себе творчество Льюиса во всех его ипостасях, конечно, знакомство с этой книгой, замечательном переводе, будет просто обязательным.
Да, и одна из последних работ Льюиса, «Исследуя скорбь», она действительно выбивается из всего того, что он написал, потому что это такой честный разговор позднего Льюиса с Богом о скорби. Она довольно жестковата. Он, как и, в общем-то, всегда делал, ставит очень жесткие вопросы, и часто как раз, если Льюис в прошлых работах пытался ответить на эти вопросы, да, то здесь скорее больше постановка вопроса. Вот насколько Макграту удалось честно рассказать о последнем периоде жизни Льюиса, на ваш взгляд? Он действительно очень драматичный, да, болезнь смерть жены, да. Соответственно, его болезни и, собственно, многие переживания, переоценки каких-то вещей, как христианина в том числе.
Вы знаете, я, наверное, не являюсь специалистом по Льюису настолько, чтобы угу. подозревать или опровергать Макграта в каких-то деталях, насколько он был прав, насколько нет, что именно ему удалось. Я думаю, что в описании этого периода он также довольно сдержан, как и в описании обращения Льюиса. Он, естественно, конечно, он передает всю драму той утраты, которую Льюис испытал. И эта книга занимает важное место, очень важное место и для Маграта, и для биографа Льюиса. И это действительно оправданно. Это действительно книжка, которая фактически завершает творческий путь Льюиса, ну, не потому что так сложилось, что после этого он написал еще...
Одну
я забыл,
работу,
что-то,
да.
по-моему, там, да.
Одна работа была.
И это письма к Малькольму или что-то такое.
Да-да-да,
письма к Малькольму. Да, вот, да, после этого. Вот. Кроме того, надо помнить, что первое издание Льюиса публиковал под псевдонимом. Он не публиковал его под своим именем. То есть это он не смог сразу выйти на публику вот с такой книгой под своим именем. Это книга драма, это книга в каком-то смысле современная книга Иова в, каком, угу, в, каком-то, да. в каком-то ракурсе. Если мы сравним ее с ранней книгой Льюиса «Страдания», да, в котором он очень правильно, очень продуманно, замечательно точно, со всех сторон взвешенно рассказывает о том, как нужно страдать, угу. как правильно страдать, какой в этом есть смысл, какую пользу можно из этого извлечь, как страдать по-христиански. И к этому невозможно придраться, это все правда, все, да, все так и написано. То эта книга, «Исследуя скорбь», она, конечно, совершенно другая. В ней он не имеет сил никого учить. Потому что это просто книга, она, ну, это какой-то сгусток живой человеческой боли, она написана не извне, она не описывает боль, она написана изнутри боли.
Угу, да.
Он ничего не пережил, когда он ее писал. Это фактически дневник,
да-да-да.
Который он вел для того, чтобы, ну, может быть, не сойти с ума. Пусть это будет так слишком звучать, как бы немножко мелодраматично, но тем не менее это так. Он еще в одном из ранних писем своему ближайшему другу Артуру Гривзу, с которым он вел переписку всю жизнь, он говорил о том, что плохо ли тебе, хорошо ли тебе, у меня, я знаю один способ, бери чернила и пиши. Угу. Вот в данном случае получилось именно так, чтобы не сойти с ума, он стал записывать свои мысли, свои ощущения в эти дни, первые дни после утраты, после того, как он расстался со своей любимой Джой Дэвидмен, со своей женой, после ее ухода ожидаемого, но от того не менее трагичного и не менее драматичного, он не мог примириться с этим уходом. Он не мог примириться с Богом. И эта книга, она представляет из себя такой открытый вопрос. В ней нет ответа. Угу. И от этого ее драматический эффект многократно усиливается, потому что эхо этого вопроса, оно не затихает.
Ну, в любом случае... Ответил ли Маграт на все вопросы, ну, не мог ответить физически в таком объеме или нет, мы все-таки советуем почитать Алистера Маграта, биографию, первую биографию на русском языке Клайва Стэплса Льюиса, Клайв Стэплс Льюис, «Человек, подаривший миру Нарнию». Буквально мы прервемся на 20 секунд, у нас уже не так много времени осталось, ну и попробуем поговорить еще про одну биографию великого Инглинга, про биографию Джона Толкина.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу о книгах «Эпиграф» и продолжаем наш разговор про двух великих инклингов. И сейчас мы говорим про биографию, вышедшую в серии «ЖЗЛ», биография Джона Толкина, написанная русскими авторами Геннадием Прошкевичем, Сергеем Соловьевым. И, ну, буквально тут написали, что экранизации больше 3, как минимум 6 фильмов вышло. Видимо, есть путаница. По «Хроникам Нарнии» вышло 3 фильма пока, по 3 частям. Да?
Полноценных так, голливудских полнометражных фильмов. Но есть еще английский сериал, телесериал, И там действительно, если мне память изменяет, как раз именно там и есть шесть фильмов.
Да, это не очень, скажем, удачная экранизация, но все же, да, как
но экранизация, она
действительно она существует, я согласен, да. А, в отличие от Льюисов, это не первая биография Толкина. Вот в
как минимум третья.
Да, как минимум третьим на русском языке. И мы все прекрасно знаем, что есть фундаментальная биография, да, на которую ссылается, кстати, автор часто.
Очень часто.
Карпентера, да. Вот в чем же смысл написания вдруг русскими авторами биографии Толкина, на ваш взгляд?
Вы знаете, но мне кажется, это очень положительное явление, это знак того, знак рецепции, знак принятия Толкина. Нам недостаточно только английских биографий, нам нужна своя.
Да,
мне кажется, это замечательно.
Да, я тоже считаю, что вообще то, что русские авторы написали биографии Толкина, это очень здорово, потому что это все-таки взгляд, и если англоязычные биографии, понятно, взгляд изнутри, часто это действительно эхо карпентерской биографии, авторизованной, то есть Толкин ее прочитал и одобрил. Не понимаю, как мог Джон Толкин одобрить свою биографию. Меня это не укладывается с его характером. Я помню совершенно замечательный случай, когда я редактору попросил написать, если не ошибаюсь, то ли предисловие, то ли послесловие к «Властелину колец». И когда он начал там уже переделывать и редактировать все «Властелин колец», и когда два редактора друг с другом агент-редактор переписывается, он говорит: только умоляю, не проси ничего переделать Толкина, это затянется еще лет на 10, да?
Ну да, он со своим перфекционизмом любые поправки затягивал на многомесячную работу, и все это выливалось в очередную переделку всей трилогии, как минимум.
Да-да-да, и поэтому он предъявлял претензии к Уэйву Льюису, который работал быстро и, как считал Толкин, слишком небрежно, да? Вот.
Толкина это, судя по всему, очень раздражало.
Да-да-да.
Мгновенность работы Льюиса, он свой цикл о Нарнии написал фактически за 4 примерно года.
Да, быстро.
Да, очень быстро. Вот. А Толкин начал свой цикл гораздо раньше, а закончил значительно позже. Угу. Поэтому, конечно, на этом фоне такие скороспелые, выстрелившие одна за другую 7 сказок, ну, не могли его, наверное, не раздражать.
Ну, естественно, он видел все там минусы, да, такой быстрой работы, а Льюис действительно очень быстро работал, он, например, там, первую книгу, которую он опубликовал под своим именем, написал вообще за 2 недели в Ирландии в отпуске, да, то есть вот, пожалуйста, при этом Толкин там...
Кружной путь, да?
Да, кружной путь,
да. Биография. Да. У них вообще очень разные темпераменты, на самом деле.
И этим, мне кажется, они очень-очень сильно сходились и расходились при этом одновременно. А Толкин и Льюиса всю жизнь сопровождали вот эти вот очень сложные отношения, да? С одной стороны...
с момента знакомства, да. В 2006 году, да.
Да, с момента знакомства. С одной стороны, именно Толкин повлиял на обращение в христианство Льюиса.
Несомненно.
И при этом он вставил ему вину, что он избрал церковь своей мамы, да, то есть англиканскую церковь. Вот в чем все-таки проявлялась драма дружбы двух писателей, профессоров сначала Оксфорда, потом Кембриджа, если говорить о Льюисе. Там ведь много таких очень подводных камней было, да, и Толкина с Льюисом, вот, в общем, очень, очень много каких-то таких...
Их сводило и разводило. Льюис сыграл огромную роль в жизни Толкина, он был очень нужен Толкину как источник одобрительной энергии для работы. Потому что Толкин был, вот мы только что сказали, что он был сумасшедшим перфекционистом. Он был очень неуверен в своей работе, в том, что стоит ли это чего-нибудь, интересно ли это кому-нибудь еще, кроме него самого. Вот этот весь совершенно странный там мифологический цикл, там издатели, которых он знакомил с ним, высказывали недоумение, кому все это нужно и кто это будет читать. Отвергали один за другим. Попытки его опубликовать «Сильмариллион», вы помните, как они бесконечно откладывались, переносились издателями, и он, как отказ за отказом он получал. Поэтому Льюис, который с самого начала, с первого знакомства с его текстами, когда фактически в первый день их знакомства Толкин прочитал ему поэму, на которой тогда работал, забыл сейчас, какую именно, поэму на эльфийскую тему, и Льюис самым живым, самым горячим образом ее одобрил, он был просто в восторге, потому что вот этот, очевидно, подход и вообще сам процесс создания миров, создания миров. Угу. И такого использования дара воображения был ему невероятно близок, невероятно важен, невероятно интересен. С тех пор он сделался самым горячим поклонником Толкина, поддерживал неизменным образом все его тексты. Во время их общих собраний, когда Толкин читал фрагменты из своей трилогии, ну, впрочем, она тогда еще не была трилогией, да, мы знаем, что это издательское решение разделить огромный том на три отдельных книги. Во время чтения он всегда самым живым, самым горячим образом всячески это поддерживал, выражал свой бурный восторг и восхищение, и эта поддержка была Толкину совершенно необходима, абсолютно. И надо сказать, что после кончины Льюиса он в одном из писем говорил об этом, несмотря на все расхождения, несмотря на все сложности, которые потом в их жизни случились, к концу жизни они не были близкими друзьями, у них наступил период серьезного охлаждения, ну, об этом можно отдельно поговорить, как это случилось. Тем не менее, он совершенно однозначно говорил, что Льюис сыграл в его жизни огромную роль именно своей энергичной поддержкой его работы. Он вдохновлял его, он давал ему веру. Вот, поэтому, конечно, в каком-то смысле он стал повивальной бабкой, да, вот для вот этого огромного фундаментального мифа, который был рожден Толкином в процессе своей работы. Надо сказать, что в этой книге Маграт, о которой мы говорили только что, приводится еще одно замечательное свидетельство, да, которое говорит об их отношениях. Совсем недавно стало известно о том, что Льюис выдвигал Толкина на Нобелевскую премию. Как мы знаем, архивы Нобелевского комитета имеют срок давности 50 лет. Да, и совсем недавно была публикация документов, относящихся к 61-му году. Льюис был в то время в Кембридже уже профессором английской литературы, и к нему, как и к ряду других профессоров, Нобелевский комитет через своих посредников английских обращался за его мнением, кто бы мог быть выдвинут на Нобелевскую премию. И он выдвигает Толкина. И письмо... Есть письмо, которое как раз Маграт и цитирует в своей книге. Вот. Это замечательно, это очень интересный, конечно, факт. Он свидетельствует об искренности дружбы, которая, может быть, она ушла из такого, как бы, из внешней канвы их жизни. Но то, что Льюис до самых последних дней, а, в общем-то, 61-й год, ему не так много оставалось до кончины, он скончался в ноябре 63-го года, да, то есть до самого конца он сохранял искреннюю приверженность и искреннюю любовь к Толкину, и, не сомневаясь, именно его выдвинул на Нобелевскую премию. 61-го года,
да. Здесь же, да, есть дневники Толкина, когда он написал о том, что, когда узнал о смерти Льюиса, что мне словно, я как дерево, которое корни подрубили. Да.
Это было письмо дочери Присцилле.
Письмо дочери он писал.
И, в общем, до этого я был деревом, которое просто теряло листья, а теперь я почувствовал, что у меня подрубили корни.
Да, да, и это, ну, действительно так, там можно говорить, там многие как раз исследователи Льюиса Веды и исследователь Толкина, то тот же Карпентер говорил о том, что он не мог принять, что Льюис женился на разведенной американке, да, Джой Дэвид.
И никому об этом не сказал. Да, Толкин узнал об этом через огромное количество времени.
Да, но самое интересное состоит в том, что при этом именно Эдит не могла найти общего языка с профессорскими женами в Оксфорде, но очень подружилась
оказавшись в больнице вместе с женой.
Они подружились. И для Толкина это был какой-то такой, он не понимал, как это возможно, но вот это действительно...
Бывают странные сближения.
Да, бывают странные сближения. К сожалению, у нас уже время подходит к концу, и, наверное, подводя итог нашего разговора об этих двух биографиях, в чем все-таки секрет влияния и популярности творчества Толкина и Льюиса на сегодня созданных им миров Нарнии и Средиземья на современную культуру? И почему стоит сегодня прочитать их биографии, в конце концов? Буквально у нас минутка.
Ну, секрет, он на то и секрет, чтобы его не раскрывать. Я не знаю, в чем секрет. Это действительно тайна, но это потрясающие живые миры, это потрясающие убедительные миры. Каждый по-своему. У каждого своя убедительность. Мир Средиземья убедителен по-своему, Нарния убедительна по-своему. Но это миры, которые говорят нам о чем-то самом главном. Это миры, которые говорят нам не только о нашей жизни и о нашей смерти, но и о том, что ждет нас поверх жизни и смерти и за ними.
Ну, в любом случае, это невероятно интересные, увлекательные и глубокие книги. И цикл «Хроники Нарнии» и роман «Властелин колец» — действительно великая литература. И их биография, они просто являются таким отражением двух великих личностей, их диалога. И мне кажется, эти две биографии перекликаются друг с другом, и писатели до сих пор, да, друг с другом спорят. Большое спасибо, Егор, что вы сегодня пришли к нам. Очень спасибо. Был рад вас видеть. До встречи на Теосе. До свидания.
До встречи.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.